по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. 1102-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Антон Гудибадзе, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Вот не поработаешь пару дней и забывать начинаешь. Ужас какой-то. Я напомню, что это наше... библейское чаепитие. Мы сегодня читаем ваши комментарии сначала, а потом мы с вами будем читать Священное Писание. Будем читать первое послание Иоанна, третью главу. Интереснейшая у нас с вами история. И я сегодня кое-что почитаю из ваших комментариев, но также я скажу несколько вводных слов, которые как раз касаются переводов. Вот тут интересно, был как раз вопрос, было замечание по этому поводу, что все равно очень сложно понять, всякий рожденный от Бога не делает греха. Вот написано же в переводе «не делает», или там перевод не точный, или перевод неправильный. Штука-то в том, что перевод в данном случае и правильный, и неправильный. Как это может быть? Как сразу и правильный, и неправильный, скажу буквально... Вот, давайте сейчас прямо и скажу. Просто потом мы уже напомним наши какие-то основные вещи. А пока все-таки разберемся с этим. Каждый рожденный от Бога не грешит. Или каждый рожденный от Бога не делает греха. Или каждый рожденный от Бога не согрешает. Вот это одно и то же или это разные вещи? Мне доводилось слышать проповеди, причем на полном серьезе, где проповедник пытался объяснить, что грешить и согрешать – это слова, имеющие разные смыслы, разные значения. И я тоже понимаю, почему проповедники это делали. Потому что вот это та самая ситуация, когда перевод на самом деле предельно прост. Если просто взять то, что по-гречески написано, получается, это 1 Иоанна 3:9. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не грешит, точка, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить», опять то же слово, только в инфинитиве, в неопределенной форме, «потому что рожден от Бога». Вот просто чтобы было яснее, чтобы было понятнее. «Всякий, рожденный от Бога, не грешит, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Не согрешает, как по-русски написано. Написано именно «не грешит». Я полагаю, что русский... Или не делает греха. По-русски написано «не делает греха». Я полагаю, что русские переводчики написали «не делает греха» отчасти именно для этого уточнения. Вот «не грешит» – это действительно не живет постоянно в грехе. То, что по-русски написано то, что по-русски написано «не делает греха», оно ведь про это же. То есть, это не то, что в жизни такого человека вообще никогда не встречается грех. Это именно конкретно, я понимаю, почему в русском переводе так написали, «не делает греха». Он не будет настолько, насколько он рожден от Бога, сознательно говорить: «Вот я сейчас согрешу». И если он согрешил, он никогда не скажет, что это нормально. Вот нормально, классно, круто так жить. Ему это совсем не классно, ему это совсем не интересно, ему это совсем не нравится. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. И дальше, потому что семя его пребывает в нем. Концовка 9 стиха здесь очень важна. Она объясняет причину, по которой рожденный от Бога не делает греха. В нем пребывает Божье семя. Что это значит? Вот та самая Божья природа, другая природа, новая природа, о которой мы с вами говорили. Вот Божье семя пребывает в нем. Но в других местах Священного Писания мы узнаем также, что в нем живет и наша прежняя, наша старая природа. То есть я распят для греха во Христе, и я умер для греха, и при этом, однако, грех не умер для меня. То есть, искушения бывают. Смотрите, когда мы говорили с вами об Иисусе Христе, мы говорили об Иисусе в пустыне, когда он прошел через искушение, когда сатана провел его через искушение. И мы с вами отметили, что Иисус имеет человеческую природу, как и Божию природу. Но это природа без греха. Поэтому мы с вами говорили о том, как он противостоял этим искушениям. Мы сегодня имеем его природу, но в нас, пока мы здесь, пока мы на этой земле, в нас продолжает жить и наша ветхая природа. Поэтому я совершенно не соглашусь с мыслью, которую высказала тоже в комментариях госпожа Беладонна. Она говорит о том, что все верующие, только кто-то более набожный. Раньше все были верующими, только кто-то был более набожным, кто-то менее набожным. Понимаете, просто сам факт, и, кстати, это завтра мы будем обсуждать, об этом мы завтра будем говорить. Просто сам факт того, что люди говорили «Господи, Господи» и говорят «Господи, Господи», сам по себе этот факт еще ничего не значит. Верующими, но менее набожными или более набожными, кто-то больше, кто-то меньше. Нет, конечно. Это вопрос о том, вот я сам стремлюсь достать Бога, я сам стремлюсь дотянуться до Бога, я сам стремлюсь к Богу без его участия. Ну, типа, когда-нибудь он меня примет, когда-нибудь он меня услышит. Это, кстати, такое, знаете, самосовершенствование. Опять-таки, мы завтра к этому с вами перейдем, потому что это будет важно как раз и завтрашней беседы. Вот, или я позволяю Богу, или даже больше, я прошу Бога действовать во мне, я прошу Бога коснуться меня и изменить меня, переродить меня, дать мне новое рождение. Вот это принципиально другая история. Значит, что получается? Рожденный от Бога не грешит. Я не знаю ни одного серьезного комментатора, который сказал бы, что рожденный от Бога вообще никогда в своей жизни не совершает ни одного греха. Потому что мы все настоящие люди, мы все живые люди. И мы видим это искушение. Но когда рожденный от Бога, когда человек рожденный от Бога падает, это бывает, ему по этому поводу очень нехорошо. Ему по этому поводу очень тяжело. Он кается, он приходит к Богу. Он не грешит сознательно. Иногда, кстати, здесь вот этот момент недопонимают. Говорят, наверное, есть какая-нибудь такая граница греха. Или даже еще страннее, граница количества грехов, которые рожденные от Бога не переходят. Получается практически следующее. Человек говорит, вот если я грешу раз в неделю или раз в месяц, то это еще нормально. Но если я грешу несколько раз в неделю или каждый день, вот тогда уже что-то не то. Я же рожденный от Бога. Как я могу так часто грешить? Опять, конечно, оно не про это. Это про наше состояние, это про наше отношение к греху. Это про то, что изменилось в нашей жизни. Я сейчас хочу привести маленький пример. Только не говорите, пожалуйста, уважаемые мужчины, не говорите, пожалуйста, что такого с вами не было. Вот я не поверю. То есть, может быть, сейчас найдется какой-нибудь суперсвятой такой человек, который скажет, не-не-не, со мной не было. Мне очень сложно будет поверить. Скорее всего, я даже в это не поверю. Что касается женщин, этот пример, я не знаю, насколько он для вас подходит, потому что никогда не был женщиной и не буду женщиной. Так Господь устроил. Вы лучше знаете. Может быть, к вам это не относится. Может быть. Но напишите в комментариях. Напишите в комментариях. Вот, смотрите. Поэтому я буду говорить сейчас про мужчин. Вот с точки зрения мужчин. Всякий женатый мужчина, всякий мужчина семейный, так или иначе, когда-то... Нет, не всякий, ладно. Если он семейный, но у него семья, я не знаю, минуту. Вот только что у него свадьба прошла. Там, ладно, может быть, день, может быть, месяц, может быть, год. А дальше уже точно всякий. Так вот, всякий семейный мужчина, у которого семья, хоть какое-то время... Хоть раз в жизни, общаясь с красивой, симпатичной, привлекательной, умной женщиной, ловил себя на том, что... А чего же не она? Она не моя жена. Вот у всякого где-то это было. Хотя бы на Секундочку. Я, кстати, разных пасторов об этом спрашивал. И, в общем, все немножко смущались, но говорили, такое бывало. Один пастор признался мне даже так. Он сказал, есть до сих пор женщина, по поводу которой я иногда думаю так. Если бы я был свободен, я был не женат, и она была свободна, она была не замужем, то я бы сделал ей предложение. Вот серьезно. Но человек женатый, любящий свою жену, верный своей жене, он просто скажет, Господи, вот убери от меня все это, прости меня, пожалуйста. Прости меня, я не хочу так. Потому что это ненормально. Потому что это неверность. Потому что это начало измены, это фактически предвестник измены. И ему это будет, ну, совсем не норм. А теперь другая история. Человек, который не знает Бога, и человек, который, ну, в общем, для него верность в браке, ну, это как бы такая вторичная штука. Он такой, я знаю, кстати, я знаю даже одного, только одного, наверное, мог бы знать больше, если бы больше общался с такими людьми, но, к сожалению или к счастью, знаю только одного человека, который приходит домой и говорит, причем несколько раз мне жена его об этом рассказывала, и он мне так говорит, а что, все нормально. Короче, он приходит домой и говорит жене, слушай, а что ты не такая привлекательная, как вот там, я не знаю, Лена, Юля, там, Света. Конкретные имена. И она такая, так, это что такое происходит? Это как? Но обратите, пожалуйста, внимание, что для этого мужчины такое поведение норм. Вот понимаете разницу? И у первого, и у второго могли появиться мысли, которых, вообще говоря, не должно быть. И у первого, и у второго могли появиться мысли, которые на самом деле сами мысли, на уровне мысли, они уже греховны. Вопрос, что мы испытываем по этому поводу? Вот это норм или это не норм? И вопрос, что мы делаем по этому поводу? Поем всякие тупые песенки и, ну так вот, это все в песенки выводим. Или делаем конкретные шаги, тогда это будет конкретное проявление уже неверности. Или мы приходим к Господу и говорим, Господи, прости. Прости меня, потому что я так не хочу. Был, кстати, по этому поводу еще вопрос от Жанны. Покаяние, да, если мы согрешили против другого человека. Вот каяться перед кем нужно? Перед Богом или перед этим человеком? Конечно, перед Богом прежде всего. Давид кается перед Богом. Но покаяние предусматривает также и покаяние перед этим человеком. Я думаю, что перед Версавией Давид тоже каялся. Перед Урией он покаяться уже не мог по понятной причине. Но он изливает все это Богу. Конечно, когда человек говорит, я покаялся перед Богом, и отказывается идти к другому, и отказывается искать мир, отказывается искать примирение. Это серьезная проблема, потому что это показывает, что покаяние могло быть ненастоящим. Я перед Богом-то покаялся, но с этим негодяем, которого я же обидел, я разговаривать отказываюсь. Тогда прости, но, а может быть, ненормальное покаяние было? Может быть, неправильное это какое-то покаяние было? Может быть, чего-то в своей жизни не хватало? Некоторые из вас пишут и комментируют по поводу зависти. И по поводу того, что зависть тоже бывает разная. Одним людям завидуешь, другим совершенно не завидуешь. Даже в одинаковой ситуации. Да, наверное, это еще зависит от положения самого человека, на которого эта зависть или потенциальная зависть обращена. Есть люди, которым не завидуешь, ну, просто потому, что они тебе близки, они тебе дороги. И это хорошо, что ты, по крайней мере, им не завидуешь. А тут еще был такой комментарий, что не проблема, это цитата из нынешнего патриарха Кирилла, который тогда еще был митрополитом. Зависть, смысл зависти, не проблема, что моя корова сдохла, проблема, что твоя осталась живой. Вот, может быть, когда-то так. Может быть, когда-то и в этом тоже. То есть мы смотрим больше на других. Мы завидуем другим людям. Иногда с завистью еще, правда, одна вещь происходит. Мы с вами говорили, и сегодня мы тоже это будем повторять, что зависть на самом деле оказывается таким разлагающим чувством. Мы начинаем оспаривать. Тут тоже в комментариях была эта мысль, очень правильная мысль. То, что имеет другой, это дар Божий. Значит, я завидую другому человеку, завидую тому, кто имеет Божий дар и кто этим Божьим даром пользуется. И фактически, таким образом, я не доверяю Богу. Я говорю таким образом: Боже, ты вот мне не дал того, что дал другому человеку. Есть очень нехорошее средство от зависти, которое даже иногда помогает. И поначалу люди пользуются им и говорят: о, как здорово. На самом деле оно разрушает еще больше. Это когда вместо того, чтобы прийти к Богу и сказать: Господи, прости меня, убери от меня этот грех. Вот это грех, это реальный грех, убери его от меня. А мы начинаем искать в том, что произошло с другим человеком, что-то нехорошее. Ну, например, ну, о, ты повышение получил, как ты мог. Меня-то не повышают. И тут зависть такая появляется уже. Зависть начинает возникать в сердце. А потом мы говорим: а, там такой начальник у тебя будет. Вот твой непосредственный начальник, ты еще пожалеешь, что тебя повысили. Ты пожалеешь, что тебя повысили. Ну, потому что он такой негодяй. Так тяжело с ним работать. А вот ты теперь должен будешь с ним работать. Ну, и в конце концов, он же тебя либо понизит, либо уволит. Но это все ненадолго. Вот, это не победа над завистью, друзья. Это пожелание другому человеку зла. Это уход в грех еще дальше. Вместо того, чтобы сказать: Господи, да, во-первых, спасибо тебе за то, что ты дал этому человеку такой дар. Во-вторых, Господи, я понимаю, хотя, может быть, я ошибаюсь, но я понимаю, что там могут быть определенные опасности. Господи, сохрани этого человека. Сохрани. Помнится один разговор с пастором, который на полном серьезе мне объяснял. Он говорит: ну вот у этого брата, у этого еще одного пастора, церковь большая, там что-то большая, в том контексте было 500 человек. Ну, в общем, конечно, неплохо, что большая церковь, но представляешь, сколько у него хлопот, представляешь, как он мучится. Вот с этим большим количеством людей. Это вообще личного времени не останется. Так что вот, в общем, мне все равно лучше. Я говорю: слушай, это ты что, зависти пытаешься противостоять? Я знаю, потому что делал тоже в свое время. Я говорю: ну, ты помолись за этого брата, ты помолись, пожалуйста, за этого пастора и молись, чтобы Господь дал ему мудрость, чтобы с этой большой церковью он мог управляться. Человек задумался и говорит: а мне сложно за него молиться. Вот сложно именно поэтому. Именно потому, что зависть. Теперь, у нас сегодня будет очень интересная такая беседа, потому что сегодня мы с вами дошли до 19 и 20 стихов 3 главы 1 послания апостола Иоанна. И если вы читаете Библию либо в бумажном тексте, либо в электронном, но в таком нормальном, размеченном тексте. Не то, что иногда бывает на сайтах, просто один текст и все, одни буковки и все. То вы увидите интересную вещь. Можете даже сейчас, потому что там, когда мы дойдем уже до текста, до этого, в предзаписанной части оно будет довольно быстро звучать, проговариваться. Можете сейчас открыть Евангелие от Иоанна, 1 послание Иоанна, 3 глава, 20 стих. И посмотрите, что у вас в вашем тексте Библии. «Ибо если сердце наше осуждает нас», читаем мы в переводе синодальном, «то...» И вот дальше, если у вас нормальный, правильно размеченный текст, то следующие три слова у вас будут набраны либо курсивом, либо они будут набраны в скобочках. «Коль ми паче Бог». Я сразу скажу, что вот здесь абсолютно... безоговорочно. Здесь абсолютно четко и точно. Когда вот так, как вы сейчас увидели, набраны слова, это значит, что этих слов не было в оригинале. Их вставили переводчики, либо потому, что они были в церковнославянском тексте, либо потому, что переводчики решили, что это необходимо для понимания. Но изначально этого в оригинале не было. Теперь давайте прочитаем 20 стих без этой фразы. Получается, ибо если сердце наше осуждает нас, то Бог, то потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Как быть? Что это означает? То потому что Бог больше сердца нашего. Или то Бог больше сердца нашего и знает все. Фраза «коль ми паче», слова «коль ми паче», значит «тем более». К счастью, многие из нас этого не понимают. Но я знал человека, который это понимал и по этому поводу заморачивался. Потому что, и он даже в церкви, я такого не слышал, но он в церкви слышал проповедь, ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более осуждает нас Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. И тогда проповедь устраивается так. Ну, смотри, тебя сердце осуждает, у тебя в жизни большие проблемы. Но на самом деле они больше, чем ты думаешь. Бог больше твоего сердца, он знает все. Даже то о тебе он знает, что ты сам о себе не знаешь. Соответственно, раз сердце тебя осуждает, то и Бог тебя еще больше осуждает. И тогда возникает вопрос, а делать-то что? То есть мне и так плохо, а у меня еще Бог, знаете, как такой полицейский над головой стоит. Иоанн, конечно, пишет не об этом. А вот о чем он пишет, мы с вами поговорим сегодня, читая Священное Писание и пользуясь при этом материалами доктора богословия Джона Вернона Маги. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Библию. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, наставь нас, пожалуйста. Учи нас, благослови эту беседу, благослови наши сердца, Господи, сейчас. И дай нам слушать прежде всего Тебя. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1102-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня мы возвращаемся к первому посланию Иоанна, 3 глава, 18 стих. Мы с вами уже видели две природы верующего человека. У каждого из нас есть ветхая или старая природа и есть новая природа. И вот только новая природа может угодить Богу. Человек в своем естественном, плотском состоянии Богу угодить не способен. Плотский ум – это вражда против Бога. Порой нам хочется молиться, но бывает и так, что ведь совершенно не хочется. В одном старом христианском гимне говорится о том, как я часто ухожу в сторону от Бога, которого люблю. И в некоторых версиях гимна эту строку переделали. Вместо «как я часто ухожу» или «как я часто заблуждаюсь» было написано «как я часто прославляю». Так что же правильно? Что отражает состояние моего сердца? Ну, о себе я бы сказал так. У меня есть прежняя ветхая природа, и она склонна уходить от Бога прочь. И есть новая природа, и она склонна ему поклоняться, она хочет его прославлять. Так что и то, и другое в моей жизни есть. И Бог говорит, что если ты его дитя, то ты будешь проявлять его природу, эту новую природу. Апостол Иоанн сводит все это к одному определяющему признаку. Это любовь к братьям. Бог отдал Сына Своего, Иисуса Христа, на смерть за нас. Вот это и есть мера, стандарт его любви. Ну а мы должны быть готовы положить жизнь свою за братьев. Да, это легче сказать, чем сделать. Сегодня такого расположения духа практически не увидишь. Но все же в прошлый раз я, пожалуй, несколько сгустил краски. Знаете, несколько лет назад я серьезно болел. И я был тогда очень и очень тронут тем, как многие братья и сестры восприняли весть о моей болезни.
Некоторые даже писали, что хотели бы взять мою болезнь на себя. И знаете, друзья, эти письма буквально потрясли меня тогда. Потому что я вообще не думал, что кому-то есть до этого дело. И вообще не думал, что кто-то захочет вот так за меня пострадать. Да, я понимаю, что сделать это они не могут. Это ведь как раз тот случай, когда каждый человек понесет свое бремя. Помните, 6 глава послания к Галатам? С одной стороны написано «носите бремена друг друга», но потом сразу написано «ибо каждый понесет свое бремя», буквально двумя стихами ниже. Ну, собственно, как и любая болезнь, это то бремя, которое в конечном счете нужно нести нам. Да, нас кто-то может поддержать, нас кто-то может ободрить, нам кто-то может помочь и физически, и духовно, но бремя нести предстоит все равно нам, и я это понимаю. Но вот меня впечатлила как раз готовность этих людей взять мое страдание на себя. Ну а мы возвращаемся к тексту, и знаете, я все-таки немножко поднимусь выше, я перечитаю 17 стих. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» Иными словами, мы выражаем любовь к братьям и сестрам нашими конкретными практическими делами, нашими поступками, а не только словами. Понимаете, подлинное христианское благочестие ведь начинается с сердца, а не с разума или языка. Подлинное христианство предполагает действие. И мы с вами еще раз видим, что подлинное христианство должно проявляться на практике или в истине. Ну а теперь читаем 18 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Вот как раз это и есть то самое, о чем мы с вами только что говорили. Настоящая любовь проявляется, так сказать, в огороде. Помните русскую поговорку «не ищи жену в хороводе, а ищи жену в огороде». Благочестие проявляется, когда жена готовит ужин для мужа, который вот-вот придет домой после тяжелого рабочего дня. Тоже благочестие проявляется, когда он, муж, работает, не покладая рук, для того, чтобы позаботиться о своей семье. Это ему может нравиться, это ему может не нравиться. Неважно, он работает, потому что он любит свою семью. И она также любит его, и она любит свою семью. И без любви все это непонятно. С чего бы ей для него работать? С чего бы ему для нее и для детей работать? То есть зачем все это? Мотивирующая сила здесь совершенно конкретная и определенная. И это любовь. Вот и христианство в целом тоже должно приводить нас именно к этому. Мы не про какие-то уставы говорим. Мы говорим не про какие-то законы. Мы говорим не про традицию. Мы говорим не про красивое убранство церквей. Мы говорим не про психологическую помощь. Все это в христианстве, конечно, есть, или точнее, может быть, а может не быть. Ну, потому что, допустим, красивого убранства церквей в раннем христианстве не было. И в христианстве во многих современных странах этого тоже нет. Но вот что в христианстве обязано быть, должно быть, так это взаимная любовь. Это любовь к братьям и сестрам. И вот дальше апостол Иоанн говорит интересную вещь. Давайте прочитаем 19 стих. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред ним сердца наши». Значит, вот именно это и дает нам уверенность, когда мы предстаем перед Богом в молитве. И надо отметить также, что есть и другой вариант. Есть вариант, что человек постыдится перед Богом в пришествии Христа. Никакой уверенности у него не будет. Сегодня многие рассуждают о втором пришествии Иисуса Христа, но ничего по этому поводу не делают. А ведь когда придет Христос, Он будет искать у нас некий плод. Он потребует от нас отчета. Что вы делаете в этой жизни? Стремитесь ли вы исполнять Божьи заповеди, вершить Божью волю? Несете ли вы Божье Слово до концов земли? Ваша жизнь – соответствует она христианскому призванию или нет? Спрошу даже так. Замечены ли вы в чем-то таком, что показывает, что вы действительно Божие дитя? Ну и кстати, ведь сегодня верующие люди тоже заботятся о своих ближних, о своих соседях. И никуда это не делось, никуда не ушло. Порой мне кажется, правда, что этой заботы стало сегодня как-то меньше. Мне кажется, а может я только ворчу, что раньше, когда-то в юности, мы вот ходили на посещение, ходили к бабушкам, к дедушкам, а сейчас, ну, как-то вот не ходят. Или ходят, я просто не знаю об этом. Напишите, пожалуйста, в комментах, как у вас? Почему-то мы порою считаем, что о человеке позаботится кто угодно, только не мы. Государство, волонтерские организации, бизнес, ну, кто хочешь. Однако надо понимать, что каждый из нас когда-то даст Богу отчет в том, как мы прожили эту жизнь. И вот здесь весьма интересный переход. Я прочитаю еще раз 18, а потом сразу 19 стих. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердца наши». Вот здесь мы находим как раз источник для уверенности. Связь между 18 и 19 стихами выглядит так. «Станем любить не только языком, но и делом и истиною». И, соответственно, дальше, если мы любим делом и истиною, то вот почему узнаем, что мы от истины. И тогда на основании этого успокаиваем перед Богом сердца наши. То есть настолько, насколько есть в нашей жизни конкретная действенная любовь к братьям и сестрам, вот настолько мы успокаиваем сердца наши, узнавая, что мы от истины. Ну а теперь давайте прочитаем следующий стих. «Ибо если сердце наше осуждает нас», читаем мы в 20 стихе, «то потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Вы заметили, что несколько слов я не прочитал? В русском переводе слова, которые набраны курсивом, а в некоторых изданиях в скобках, это слова, которых в греческом оригинале не было. И вот смотрите, здесь как раз курсивом набраны слова «кольми паче Бог». Еще раз повторю, этих слов в оригинале не было. Более того, и сама фраза «кольми паче» выдает некую вставку. «Кольми паче» буквально значит «тем более». То есть, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог нас осуждает, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Полагаю, однако, что слова «кольми паче» и сами по себе многим из вас не знакомы. Многие из вас не понимают смысл этих слов. Но знаете, я что вам скажу? В данном случае и не надо. Не надо вот именно потому, что есть этот курсив. Но без курсива воспринимать гораздо сложнее. Ибо если сердце наше осуждает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все. О чем же говорит апостол Иоанн? Вот смотрите. Вы Божье дитя, и вы служите Богу. И Бог дает вам уверенность в сердце, что вы делаете именно то, чего Он от вас хочет. И вы имеете уверенность, когда предстаете перед Ним в молитве. Ну, например, апостол Павел говорит, что готовится ему венец праведности. Он это знает, он в этом не сомневается, потому что он Божие дитя. У него, апостола Павла, есть на этот счет уверенность. И каждое Божие дитя может иметь вот такую уверенность. Но, допустим, мы не делаем то, что нам следует делать. Значит ли это, что мы потеряли спасение? А может, спасения у нас и вовсе не было? Вот послушайте, что здесь говорится. Бог больше сердца нашего, и Он знает все. Вот это ключевая мысль 20 стиха. Если сердце наше осуждает нас, то сердце не является нашим гидом. Сердце не является, в конечном счете, нашим путеводителем. Бог больше сердца нашего. И именно по этой причине мы не теряем спасение. Именно как раз потому, что Бог больше нашего сердца, Бог больше нашей неуверенности. И Он услышит наши молитвы, даже когда нам не хватает уверенности, убежденности. Да, многие христиане приходят к Богу, признавая: «Господи, я ничего для Тебя не сделал. Я прихожу с пустыми руками, но я все же прихожу к Тебе в молитве». Да, Бог больше вашего сердца, и Он услышит вашу молитву, и Он будет работать с вами. Возможно, Он не ответит именно так, как вы этого ожидаете. Но в любом случае Бог услышит и ответит по своей воле. Ибо если сердце наше осуждает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все. И мы можем уповать на Него. Так что даже если у вас нет уверенности, приходите к Богу, обращайтесь к Нему. Как мне один человек однажды сказал: «Но я вообще не уверен, что Бог меня услышит». Ну что же, все равно приходи. Начни с того, чтобы прийти к Богу с покаянием. Но все равно обращайся к Нему, потому что ты ведь искренний человек, и ты собираешься искренне обратиться к Богу. Так сделай же это, и Бог тебя услышит, и Бог тебя избавит, и Бог даст тебе уверенность. Тебе не хватает уверенности, да это и понятно, потому что ну что в тебе такого, чтобы тебе быть уверенным? Но Бог больше твоего сердца. Просто скажи Ему все, как есть на самом деле, и Бог будет с тобой работать. Бог тебя обязательно избавит. В конечном счете, даже если сердце наше нас осуждает, это лишь еще один сигнал, чтобы нам обратиться к Богу. Потому что кому мы в конечном счете служим? Богу или своему сердцу? Скажу даже так. Человек, служащий своему сердцу, пытается служить самому себе. Он делает идола из самого себя. Но мы знаем и то, что когда человек начинает делать идола, к нему подходит и враг душ человеческих. Делающий идола из самого себя начинает рано или поздно служить лукавому.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь читаем 21 стих. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Если ваше сердце вас не осуждает, то это дает уверенность и, как здесь написано, дерзновение в молитве. Это дает нам настоящую убежденность. Мне вспоминается один христианский служитель, у которого я очень многому в юности научился. Так вот, он обращался к Богу с уверенностью, с убежденностью. А в этом не было человеческой дерзости, но в этом было настоящее дерзновение. В то же время, кстати, многие, и я в том числе, разговаривали с Богом очень робко. «Ой, Господи, если Ты хочешь, если вдруг есть Твоя воля, то, может быть, ну, давай допустим, что, Господи, ну, вообще, как Ты сам решишь, Господи». И это все было так неловко, это все было так робко. Я слышал, как тот брат молился, как он обращался к Богу. И знаете, мне всегда казалось, что Бог его-то молитвы уж точно слышит, на его-то молитвы Бог уж точно отвечает. И еще мне очень хотелось, чтобы брат этот за меня помолился. Особенно, когда я только-только начинал служение, я понимал, насколько нужна мне эта молитва. Я понимал свое несоответствие. Ну вот молодой пастор, который ничего еще не знает, который еще ничего не понимает, и которому доверена забота о части Церкви Христовой, о поместной церкви. Я очень хотел, чтобы этот брат за меня помолился, но мне не хватало смелости к нему подойти и попросить. И вот как-то он ко мне сам подходит и говорит: «Я молюсь о тебе, и я хочу, чтобы ты об этом знал». И представляете, как радостно мне это было слышать. Я знал, что у этого брата есть уверенность, у него есть дерзновение, исходящее не из зазнайства, исходящее не из заносчивости, исходящее из того, что Бог велик, и исходящее из того, что мы служим Богу. Если наше сердце не осуждает, то мы именно с уверенностью предстаем перед Богом. Читаем 22 стих. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Итак, именно любовь в действии дает нам уверенность, убежденность в молитве. И когда мы молимся вот с такой убежденностью, происходят две вещи. Во-первых, поскольку мы близки к Богу, мы слышим Бога, мы слышим Его Слово, мы слышим Его голос, мы чувствуем веяние Его Духа, мы понимаем уже, чего хочет Бог. Наша молитва изначально угодна Богу. Мы просим изначально, мы молимся изначально о том, что Бог хочет совершить, что Бог собирается совершить по нашей молитве. Иногда говорят, что молитва – это такая ниточка, с помощью которой мы управляем Богом. Ничего подобного. Молитва – это наш ответ на Божию любовь. Молитва – это наш ответ на Божие желание. Это наш ответ на Божие Слово. И знаете, почему мы получаем просимое? Потому что мы просим именно о том, что уже задумал сотворить Бог. Как ребенок, который просит у родителей именно тот подарок, который родители ему уже собирались подарить, но только ждали, пока ребенок сам об этом попросит. И вот мы получаем просимое, потому что мы делаем благоугодное перед Ним, потому что мы слышим Его, потому что мы ходим с Ним, и мы можем ожидать ответ от Бога. Именно в таком дерзновении, которое исходит из послушания, а не просто из дерзости, именно в таком дерзновении мы сегодня отчаянно нуждаемся. Помните, как начались гонения на раннюю церковь? И церковь собиралась вместе, и люди обратились к Богу и стали молиться. И молились ведь они не о том, чтобы гонения прекратились. Они начали молиться со слов поклонения, со слов прославления. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов. Они начали молиться, признавая, что Господь есть Бог. И вот такой убежденности как раз и не хватает во многих наших современных церквях. Да, наш Небесный Отец – это Бог, Вседержитель. Он держит все в своих руках, и Он управляет этим миром. Я еще раз прочитаю 22 стих. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». И теперь сразу читаем 23 стих. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». Иными словами, апостол Иоанн пишет: «Не говорите, что вы верите в Него, и при этом не любите своего брата или сестру. Это невозможно. Ну, потому что невозможно ведь одними и теми же устами признаваться в любви к Иисусу, а потом теми же устами разносить сплетни про других христиан. Нет, это не значит, конечно, что вы будете готовы любого христианина обнять и расцеловать. Но так или иначе, вы в любом случае будете бережно относиться к другим христианам, вы будете о них заботиться, вы уж точно не будете о них сплетничать, вы не будете причинять им боль, вы не будете причинять им страдания, вам будет не все равно. И вот этого сегодня так не хватает. Это и есть суть христианской жизни, чтобы мы веровали во имя Сына Божия Иисуса Христа и любили друг друга, как Он и дал нам заповедь. Читаем 24 стих. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Дух Святой подтверждает все это нашему сердцу, если мы не оскорбляем и не угашаем Святого Духа. А с другой стороны, Мы угашаем Святого Духа, когда не делаем Его волю. Святой Дух подтвердит все это для нас, сделает все это реальным для нашего сердца. И Святой Дух живет в каждом из Божьих детей. Об этом мы уже читали в послании к Римлянам, 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Итак, Дух Божий пребывает в нас, и это и есть показатель того, что вы и я Божие дитя. И вот это важно помнить конкретно сейчас, когда мы в нашем путешествии по страницам Библии подходим к 4 главе 1 послания Иоанна. В 4 главе мы видим предупреждение о лжепророках и лжеучителях. Мы только что читали, что нам дан Дух Божий. Мы также читали еще раньше, что у нас есть помазание. И вот по той причине, что в нас живет Божий Дух, в 4 главе 1 стихе апостол Иоанн говорит следующее. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Давайте присмотримся к этому стиху. Здесь перед нами предупреждение. Сегодня любовь часто представляют как нечто расплывчатое, аморфное. Но вот апостол Павел, например, молился о христианах в Филиппах так. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Павел просил, чтобы их любовь была наполнена знанием и всяким чувством, в других переводах – рассудительностью. Так что не позволяйте людям уводить вас в заблуждение, когда они называют себя христианами, не являясь таковыми. Я как-то уже рассказывал историю, я сейчас ее перескажу. Пришел к нам в церковь один человек, который очень-очень настаивал, чтобы переговорить с пастором. С ним пытались переговорить другие люди, но он говорит: «Нет, мне нужно видеть именно пастора». А я тогда был молодым пастором и неопытным. И мы стали с этим человеком разговаривать, и вот он был таким открытым, он был таким расположенным к благой вести, и мы говорили где-то полчаса с ним, и потом он помолился, как мне показалось, он покаялся, он уверовал. И после того, как мы вместе оба сказали «Аминь», мне вдруг пришло в голову спросить: «Скажите, а как у вас вообще, как у вас с деньгами, как у вас по жизни?» Потому что он был так одет, достаточно бедно. Я думаю, ну вот, ну надо же поинтересоваться. Он говорит: «Да вы знаете, я-то вообще, у меня на вокзале вещи, на вокзале мой чемодан. Я вот не могу из Москвы уехать. Мне нужны деньги на билет обратный». И я подумал: ну вот, есть люди, которые по вагонам ходят и про деньги говорят. А этот человек, какой он хороший, какой он молодец, он постеснялся об этом сказать. Он просто пришел в церковь, чтобы услышать Божие Слово. Конечно, я ему помогу. Я спросил, сколько, он сказал сумму. Я ему эту сумму дал. И вы знаете что? Через пару месяцев выяснилось, что этот человек до сих пор в Москве. Выяснилось, что этот человек до сих пор ходит по церквям и там, где может, собирает деньги на обратный билет. Выяснилось, что более опытные пасторы уже знают его, и они просто с ним даже не разговаривают, потому что они понимают, что это не настоящее. Друзья дорогие, испытывайте духов, потому что иначе нас будут разводить, и не только на деньги. И вот апостол Павел молится, чтобы христиане в Филиппах возрастали в любви, в познании, во всяком чувстве или в понимании. В следующий раз мы с вами будем говорить о духовном мире и о том, почему столь многие христиане уходят в опасные воды оккультизма. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.